Акафистом Покров Богородицы можно ли молиться за всех детей и внуков, а подать ими свое, то есть имя матери, а молиться за детей? Ну, это о чем мы сейчас сказали. Конечно, можно. Господь все знает, Он видит. Господь все знает и видит. Я думаю, в этом есть даже смысл. Я молюсь о детях и внуков, но я молюсь, чтобы мне не расслабляться, чтобы Господь меня укрепил бы, а я молюсь. Да, можно и так, можно и так. Если же, как я сказал, проблема в том, что вот там денежки нужно побольше, как мы уже сказали, без денежек. Или сколько есть возможность. Помню, раз один человек сказал: батюшка, а у меня нисколько нет денег. Значит, без денег. Он говорит: а на меня совесть будет обличать. Потом, когда будут, как передать? Я ему подсказал: а вот где ты живешь, рядом какая-то бедная, нуждающая церковь, узнай, туда пожертвуй. Он так обрадовался искренности души. Он потом письмо прислал. Я бы забыл этот факт. Человек написал, говорит: Господь так устроил, что мне вот, ну, он там пишет так, подфартило. Ну, какие деньги были, говорит. Я нашел самую бедную церковь. Когда туда отдавал, там как раз была такая жесткая нужда. Там так благодарили меня. Вот, вот путь, хороший путь, хороший путь. Так, а здесь, Адам, можно имя свое записать и молиться за детей и внуков. Еще просил при этом поминать крестников. Мы помним, мы за них в ответе перед Богом. Поминать надо. Пилот в Сирии, видите, люди современные, подорвал сам себя. Это считается самоубийством. И другие подобные случаи. Сначала прошу прощения по тексту. Я всегда обращаю внимание на это, вот это неправильное слово, когда пишут так – считается. Вот это считается грехом или не считается? У меня вопрос – кем считается? Господь Всевышний в считалки не играет. Слово неправильное, правильно так написать, вот это является грехом или не является? Этим считается, этим не считается. Неправильное слово – является. Вот я скажу, вот я вопрос задам. Я подойду сейчас и ткну тебя ножом всем в сердце. Это будет считаться, что ты мертвый? Нет, это не будет считаться. Ты будешь на самом деле мертвым. Поэтому слово «считаться» здесь неприложимо. Итак, человек в тяжелой ситуации, на войне или как-то подорвал сам себя. Или это с грехом. Это является, он сам себя убил самоубийством. Самоубийство – это грех. А вот давайте теперь подумаем, почему он это сделал? Не про него говорим, вообще ситуация таких, почему люди так делают? Ну вот, например, в той же Сирии, там мы знаем, между кем и кем войны, там есть ряд мусульманских религиозных фанатиков. Они могут пытать, эти фанатики пострашны. Человек боится пыток, например. Православные никогда ничего не боятся. Мы не об этом человеке. Скажем, каждый себя спрыцаем. Вот я в такой ситуации оказался. Смог бы я себя подорвать, зарезать? Нет, никогда. Почему? А что будут пытать? Ну, испытание больше сил Бог не дает, значит, надо мне это понести. А еще буду надеяться. Может, когда меня будут пытать, я им доброе слово скажу, помолюсь за них. Может, что сердце коснется благодать. Может, что-то не сейчас, потом одумается. Нет. У нас перед глазами, помните, это имя, которое знает вся Россия, Евгений Родионов. Мальчик-воин, который в Чечне заставляли снять крест. Сколько времени, почти год его терзали там. Как издевались над ним. И он не снял его. Все вынес до конца. А всего-то мальчишка был. Поэтому мы на самоубийство не идем никогда. Никогда, православные. Чтобы больше врагов при этом уничтожить. Вот я кого-нибудь Гастелло, да? Самолет мой горит, я направляю в колонну фашистов, чтобы побольше их сгубить. Цель не всегда оправдывает средства. Если сказать так, цель оправдывает средства, так можно далеко уйти. Но мне не врагов больше убить, а Родину защитить. А если живой я останусь, я, может, еще больше пользы принесу. Поэтому здесь это... Я убежден, для православных это не путь самоубийства. Ни в каком ситуации. Но это не тогда не самоубийство, не самоцель. Это да, скажет с нашим, может быть. Но это уже не самоубийство жить. Мы о самоубийстве.
Учитывая то, что, например, защитить тех же детей, бросаются некоторые на что-то, это уже жертву собой закрывают.
Благодарю вас. Благодарю вас. Закрывают собой. Это, конечно, другой вариант. Тут уже отдают себя в жертву ради того, кого любишь. В данном случае человек подзорвал себя не ради кого он любит. Другой вариант. Да. А вот я помню, такой факт был у меня в жизни. Он очень был такой для меня тяжелый. Но подошел молодой мужчина, раз после службы сказал: «Батюшка, благословите мне пойти на операцию». Ну, простой вопрос, так сейчас подходит. Но он говорит: «Операцию, кстати, которую у меня возьмут почку и пересадят моему мальчику, сыночку». У него обе почки отказали. А очередь большая и дорого. В общем, я свою почку хочу отдать. Я не успел ничего сказать, а он добавил: «Я одну уже отдал, она не прижилась». Значит, он что с ним будет, когда ему вторую-то берут? Вот это другое. Об этом не я, но Христос говорит: «Нет больше той любви, кто душу свою положит за других своя». Это настоящий отец. Это настоящий отец. Он для жизни ребенка готов на такую жертву. Это другое. Это не, он тут не врагов убивает. Можно ли стирать пояски Пресвятой Богородицы, присланные из Вотопецкого монастыря Сафона? Все, что связано с святыней, можно стирать, убирать, чистить, все. Только мы православные, например, вот облачение священнослужителей, когда стирают, стирают без химии, во-первых, вручную. И, во-вторых, вот как в храмах, специальная сливная, там яма специальная, туда ничего кроме этого не сливается, только это. Если дома, значит, в тазике чистить, помыть там мылом, чем-либо, и потом, как говорят, в нетоптанное место. Ну, в деревне, в уголочек, у огорода, где-то там в городе, во дворе под дерево, например, вот так вот, в цветочек дома, если кто. Является ли грехом, если человек сбил на машине пешехода, который бросился под машину и погиб? Водитель не мог предотвратить наезд и признан невиновным. Другие случаи, когда от твоих действий погибает человек, ненамеренное убийство, а обстоятельства так сложились, виноват ли сам погибший? Это грех? Тут вот какой момент. Конечно, это не грех, когда ты едешь, а я взял, кинулся. Ты-то не знал этого. Это не грех. Но только почему вопрос возникает, скажем, а? Почему вопрос возникает? А я как священник знаю это. Когда приходит на исповедь, люди каются. Вот случилось как наезд, а совесть покой не дает. Противоестественно человеку быть носителем смерти, даже случайной. И поэтому, например, в православной традиции благословляли раньше на войну. А война – это и смерть, ведь сеять. Но когда приходили с войны, под епитимью вставали, специальный исповедь проходили. Почему? Неестественно это убивать-то. Людей это неестественно. Поэтому это всегда, тут есть элемент неправды. Не должно так быть. Не так Бог создал мир. А в этом мире, где мы сейчас живем, когда мы его перевернули вверх тормашкой, получается, надо такие вещи. Так же, как неестественно хирургу отрезать нужные человеку органы. И если бы человек не согрешил, человек не болел бы, и хирургов бы не было, и операций не было, и войн бы не было, и убийств бы не было. Но в этом мире извращенном приходится порой идти не по принципу «как лучше», а из ноги зол выбирать меньше, особенно в наше время. И поэтому, да, греха нет в непреднамеренном убийстве, но совесть обличает и на исповедь покаяться прийти, хорошо понести епитимью. То есть некую вот, я из своего опыта скажу, такие вещи были. И я в таких случаях, например, предлагал человеку за этого невольно убиенного помолиться годок. Вот так или так помолиться. И кто так делал, потом свидетельствовали мир совести своей. То есть выполнили то, что могли, сделали, что смогли. В беседах афонских старцев, видеофильм, сказано, что невозможно расти духовно, если только читать книги. Нужен духовник. То есть, проще говоря, опытник. Опытник. Не теоретик, книга, теория, а опытник. Конечно, опытник лучше. Это без меня понятно. В древнем Патерике написано, какой самый легкий путь спасения? Один послушник спас старца. Тот ответил, найди святого и живи рядом с ним, учись. Очень легко сказать, только остался совсем малый, святого найти. У нас очень трудно найти духовника. Неужели без него будет вред от чтения книг? Или я неправильно понимаю? Может быть и вред, и от чтения, так же, как вред и отсутствие чтения. Но только начинайте не с великого. Как мы сейчас сказали, вот я упомянул, например, четырех авторов. Иоанн Кронштадтский, Тихон Задонский, Феофан Затворник, Игнатий Брянчанинов. Начинайте с малого. Духовник – это тем, кто уже дальше прошел. Ведь вообще у нас духовники для наших азов есть. Это наши приходские священники. Азы и они дать могут. Азы и они могут дать. Сейчас есть интернет. Сейчас различные лекции на разные темы. Только там, конечно, важно, опять же, ну, хоть у приходского батюшка, если путаете, спросить. Вот этот учащий православный ли, потому что там есть неправославных много в интернете. Вот. Поэтому, ну, например, вот сказать о традиции нашего храма, я скажу, мы молимся соборно по соглашению, в частности, и по понедельникам Архангела Михаила, и для того, чтобы Бог дал духовника. Мы, то есть, просим духовника. Не просто ищем, просим. И кто молится, Господь дает. Дает. Как объяснить детям, почему имеет место быть жестокость по отношению к животным? Спрашивают, это Господь впускает? Что отвечать? Ну, жестокость по отношению к животным. Тут надо шире. Если кто-то проявляет жестокость по отношению к животным, или я на глазах ребенка проявляю жестокость, если я, то этого не должно быть. Я не должен детям такой пример показывать. Если кто-то другой, объяснить детям правду. Не только по отношению к животным, по отношению к людям не меньше жестокости люди делают. По отношению к Богу. Мы Бога убили, на крест гвоздями забили. Не только животных. У нас жестокость, как и подлость, как и предательство, как безжалостность, как гнев, как разврат, как много другое, стали, увы, нормой жизни. Надо учить наших детей, конечно, жить по-другому. Говорить, что это ненормально. А попускает ли Бог? Так вопрос станет быть неправильным. Ответ будет неправильным. Господь одарил человека свободной волей. И свободной волей мы выбираем тот или иной путь. И жестокость проявляю я. Не потому, что меня Бог на это толкает или попускает, а это я делаю. Если Бог меня лишил бы дара свободы, и у меня не было возможности делать жестокость, и ничего другого, только побожить, я был бы не человеком, а биороботом. Богу не нужны биороботы. Богу нужны люди. А еще детям хорошо учить. Дети чувствуют. Дети не умнее и не опытнее нас. У них душа чище. Они не опаскулись так, как мы. Поэтому учить детей слушать совесть свою. Вот, мол, сыненька, доченька, ты чувствуешь, что это нехорошо? Сам так никогда не делай. В Евангелии после воскресения, когда Господь Иисус Христос является Марией Магдалиной, говорит ей, не прикасайся, еще не время. Почему он так говорит? А он там объясняет, почему. Потому что я не взошел еще к отцу моему. А потом, когда подошли женщины-мироносицы, они, написано, упали, взяли его за ноги. То есть Господь Иисус Христос по человеческому естеству предстал пред отцом после воскресения. Для нас это тайна. Мы много что здесь не поймем. Но нам это не надо. Нам надо то, что нам надо. Нам надо самое главное в этом увидеть другое. Христос воскрес не душой, а телом. Он Фоме сказал, что потрогать-то можно у него? Язвы гвоздиные, которые не в душе, а в теле. Это о чем говорит? Что Господь зовет к вечности не часть меня, не душу мою, а и тело всего меня, человека. Он любит меня всего. На моих глазах одна бабуленька целовала маленького внука. Знаете как? Она говорит, да что у тебя такие пальчики-то вкусненькие, да что у тебя спинка вкусненькая, да что у тебя такие пяточки-то вкусненькие. Вот так Господь на нас смотрит. Ему в нас все вкусненько. Он хочет радости не для души нашей, а для души, для тела, для ума, для сердца, для всего нашего естества. Вот это нам важнее. И монахиня Антония дала, говорят, говорят. Прекрасная фраза, говорят. Кто говорит, где говорят, говорят. Итак, говорят, схемонахиня Антония дала правила, целый ритуал подчитки младенцев, как вы к абортированных младенцев, как вы к этому относитесь? Говорят, прекрасно, пока не сделать этот обряд, нерожденные детки находятся в аду. Я думаю, пишет автор, милосердный Господь милует ни в чем не повинных души. Батюшка, как вы считаете? Спасибо, Господи. Но немножко приходилось коснуться и услышать о схемонахине Антонии. Бабуленька была неплохая, но не церковная, прожила безбожно всю жизнь. Потом опамятовалась, ушла в монастырь, а потом ей были видения. И видения такие, которые православные люди не могут принять. Не могут принять. Она говорит, что души, и так, кстати, многие говорят, души абортированных младенцев в аду. Мои родные, за что? А за что они должны быть в аду? Ну, ты за что будешь в аду, ты знаешь, да? Ты знаешь точно. За что я буду, я знаю. Понятно. Их за что? Они только не сделали никакого греха, они не могли сделать. Это как нужно не знать Бога, чтобы на него так наклеветать, что он безвинных в ад отправляет. И это так можно сказать только человек, кто не знает Бога, никогда не с Господом не жил. Это какой-то такой фантазер, далекий от православия совершенно. Не могут невинные быть в аду. Не могут невинные быть в аду. А они не только невинные, мои золотые, они еще ведь мученики. Да от кого? Кто мучитель-то? Ну как такие могут быть в аду? Поэтому все это правило, все эти видения на песке поставлены. Основывается на том, что нужно спасать души обожденных младенцев из ада. Они не могут быть в аду, спасать нечего. А вот где мы будем, которые детей себе убиваем, вот это вопрос правильный. Не о них надо думать, а о себе. Они это вот не в аду, а вот мы где будем? Вот это да. Нужно ли жене слушаться мужа, если он поступает не по законам Божьим? Мои родные, жене нужно слушаться мужа. Мужу нужно слушаться жены. Дети должны слушаться родителей. Родители должны слушать детей. Соседи должны слышать друг друга. В церкви нужно слушать батюшку обязательно. А батюшка должен обязательно слушать своих духовных чад. Обязательно. Обязательно. Все должны слушать друг друга. Но поступать с разумением. Поступать с разумением. Только то, что ко благу. То, что ко благу. Вот. Поэтому, если муж требует того, что явно ведет душу в ад, то в данном случае, конечно, мы не можем послушать. Мы не будем воевать, доказывать, злиться, открывать битвы. Кто выживет, кто насмерть будет убит при этом. Но по-доброму, по-хорошему говорим, я так не могу поступить. Но вот здесь есть один вопрос, который, мои дорогие, на злобу дня я оповещу. Вот иногда женщины так говорят, это особенно для женщин характерно, воцерковилась, осознала и услышала в церкви, что говорят, что во время поста не бывает близости между мужем и женой, нужно воздерживаться. И поэтому раз говорит, она пришла ему и говорит, так, знаешь, что говорят? Запомнил? Смирно! На левый бочок, шаг марш! А он другой. А он не слышал, что говорят. И не слушал, что говорят. Он Бог не знает. У него другие мысли, и другие чувства, и другое тело. Как быть в таких случаях? Послушай, не что тебе говорит, а что Бог говорит. Писание изучать. А Бог что говорит, помним, да? Жена своему телу не хозяйка. Муж. Запятая. Муж своему телу не хозяин, жена. Поэтому мы, вступившие в брак, не хозяева своему телу и душе. У меня вот есть хозяйка. Я когда женился, помню, вскоре после этого, моя жена пришла в церковь после службы, я был алтарником, мы пошли вместе домой, она говорит, ты знаешь, кто я тебе?
Ну, жена.
Как я не знаю, говорит, нет, мне сейчас одна бабуля спросила, ты что ли хозяйка нашему алтарику теперь? Так что я тебе хозяйка. Он сказал правду, это русское старинное слово. Говорит, хозяин дома, хозяйка дома, хозяин. То она мне хозяйка, а я ей. Она сказала, говорит, хорошо, принимаю. А ты знаешь, кто я тебе? Добавил я, а я тебе хозяин. Вот это очень важно. Поэтому, мои родные, самое главное, все должно идти к миру, к любви. Вот самое главное к миру. Если мы при помощи соблюдения законов Божьих воцаряем в семье войну, то над нами сбывает слово Господь, который говорит, комара отцеживать верблюд не замечают. Внешнюю сторону чаши чистят, а внутреннюю пренебрегают. Мои золотые, главное в отношениях между мужем и женой, даже когда одна половина пришла, а другая нет, это мир и любовь. Цель брака – совершенство в любви. Через это Богу подобление. Это самое главное. Евангелие написано, где трое, двое во имя мое, то есть во имя Христа. А мы молимся акафистами не Христу. Нет. Как же так? Я не знаю, кому вы молитесь акафистами, я акафистом молюсь Христу. Я молюсь Христу. Всегда. Вот, например, сейчас, в 8 вечера, будет акафист великомученику и целителю Пантелеймону. И я, если буду его читать, буду молиться, я буду просить этим акафистам, что великомученик Пантелеймон вместе со мною, усилием нашу молитву всех, молился Христу и просил, чтобы Господь не спасал то и то. Мы святым не молимся в том плане, что они источники даров. Мы молимся им, прося, чтобы они за нас вместе с нами молились. Источник всех благ – только Бог. Святые не источники благ. Грубо и неправильно они усилители лишь нашей молитвы. Но как в путной семье, а церковь – это путная семья. Если младшие детишки чего-то нашкодили, а старшие перед отцом за них просят, неужели сердце отца не умилится? Вот наши старшие братья и сестры просят о нас небесного отца. А милость посылает отец. Святые не есть Бог. Они лишь просят о нас, лишь усилить нашу молитву. А Бог – источник всех благ, только Бог. Поэтому каждым акафистом молимся Богу. Вот молебен идет, молебен Божьей Матери. А как мы? И Николаю Угоднику, преподобную Сергию, мучаем коврами, молебен будет. Как мы во время молебен поем, помните? «Святый мученич наш Авраами, моли Бога о нас». Мы чего просим его, чтобы он что сделал-то? Послал нам? Нет, чтобы Богу помолился. «Святитель отче Николая, моли Бога о нас». Мы про святых, потому что они Богу молились. Они не источники даров. Они усилители нашей молитвы. Так можно сказать. Как не впадать в крайности или огромное самолюбование, и реально ведь что-то делаю лучше других-то, когда делаю что-то лучше других, или огромное самоуничижение и самобичевание, доходящее до уныния. Как не впадать в крайности? То есть, видя свои возможности, себя лишнему не хвалить или лишнему не хаять. Как не впадать в крайности? Вы знаете, мои золотые, я бы так ответил на это. Как бы забыв на эту тему, стремиться жить ближе к Богу. Чем ближе к Богу, тем дальше от всякого греха. Эти вопросы будут отпадать. Когда мы живем с Господом, мы видим Его совершенство, переживаем Его совершенство. Каждую меру своего духовного опыта. Гордиться-то нечем, получается. Какое самосхваление? Ну, кто я по сравнению с Богом? Господь, Он какой, а я, пускай я золотой стану, а Он дороже золота. Я все равно пред Ним ничто. Когда человек всегда его зрение к Господу направлен, духовный взор, он не может о себе высоко мнить. Не может. Потому что все в сравнении, а он всегда сравнен с Богом. Так и чрезмерного самоунижения быть не может. Почему? Потому что, видя любовь к Господу, мы понимаем, Господь любит нас. Каких? А вот такие, какие мы есть. Такие, какие мы есть. Он смотрит на нас. Я, простите, одно и то же говорю. Есть поговорка русская, говорят так. Своя сопля блестит издаля. Вот у всех так, тусклый соплет. Но моя вон, скажите, как блестит, как на солнышке переливаться. Им до сердца не налюбуется. Да. Вспоминаю слова моей бабушки, которая говорила так: что дети-то все как я, что мои лучше всех. Вот она так про нас, про внука, говорила. Я с ней не согласен, с моей бабушкой. Я смотрю на детишку, мне кажется, все дети хорошие. Но мои лучше всех. Но мои лучше всех. Тоже мои. Так вот, вот так Господь на каждого из нас смотрит. Вот я грешник, грешник, да. Мне бы в уныние впасть, в отчаяние от моих грехов. Но я знаю, он на меня смотрит, и его сердце заходится, и он говорит: лучше всех. Я знаю себе цену, а для него лучше всех. Будем вспоминать притчу о блудном сыне, что недавно вспоминали церковью. Грешники, но Христовы. Хуже всех, но его сокровище взглядище. Он нам сказал, ведь подумайте так, он говорит, когда ученики сказали, еще раз повторимся, говорит, научи нас молиться. Как молиться? Он говорит, когда молиться, говорит так: Отче наш. То есть он что сказал? Всегда называйте меня отцом. Я вам всегда отец, вы мне всегда сыночки и доченьки. Ну какие мы с вами его дети? Давайте прямо скажем. Ну во многих делах мы враги ему. Мы да, а он нам, а он всегда отец. А он всегда любит нас. Поэтому как может быть отчаяние-то? Поэтому, когда мы приближаемся к Господу, видим его, мы не можем о себе высоком мнении быть. Он высота, перед которой мы не теряемся. Мы не можем отчаиваться, потому что видим, как он любит нас. Мы не можем отчаиваться. Вот чтобы не впасть в эти крайности, лучше смотреть не на себя. И не ковыряться в своем духовном пупке, а смотреть на Бога. Через него, видите, чувствуете. Если человек лечили, по-моему, слово, в детстве бабкой-знахаркой, в этом он должен каяться? И как это может повлиять на дальнейшую жизнь этого человека? Это, ну, неважно, какой это грех совершили с ребенком, который был в детстве, и он не понимал, не сознал, что с ним делают. И это каяться должен тот, кто сделал, а не ребенок. Но если мы вырастаем и что-то начинаем понимать, то мы можем покаяться за наших близких. Я, например, вот знал такие факты, когда... ну вот один из последних фактов сейчас в уме на злобу дня. Это одна женщина, которая молится за свою покойную маму, молится, по псалтыри за нее молится, совершая молитву. Но при этом она еще молится и просит у Господа прощения за мамины грехи. Она говорит: мама ушла у меня, не зная Бога, не покаявшись, не причастившись, с обидой на Бога, на людей. И она вот так просит прощения за маму. Я думаю, она совершает подвиг. Я думаю, она через это выражает любовь и спасает мамину душу. Поэтому неформально принести покаяние на исповедь. Вот я был в детстве, со мной меня таскали к знахарке. А помолиться, просить прощения у Господа на исповеди из тех близких, кто это сделали, и помолиться за них. Вот так будет, мне кажется, правильно. Как наказывать девочки, девочек? Бить ремнем не поднимается рука. Ну, у нас по-хорошему, конечно. Хотя в Библии есть жесткие слова, что кто не наказывает сына, не сокрушает кости его. Вот прям так написано. То, значит, свой сын не любит. Поэтому в Писании сказано, что, увы, к сожалению, бывают ситуации, когда нужны и внешние наказания. Но лучше, конечно, по-другому. Лучше по-другому. Это очень маленьких детей. Только вот может маленечко хлопнуть ремешком там. И больше может попугать, чем хлопнуть. А побольше надо учить так, чтобы человек понимал, выводы делал. Я вот, например, знал наказание, которое один человек, просто он человек, у него были дети, дети разные бывают, и вот как он наказывал. У него было такое наказание. Оно ведь одно слово звучало. Что-нибудь безобразие, он говорит так: сундук. Что такое сундук? В углу стоял сундук. У них в доме, частный дом. Значит, нужно было идти, сесть на сундук. И сидеть, не спуская ног с сундука. Долго. Окошка рядом нет. Дети растут. Тело растет детей. Днем и ночью. Физически ребенку неудобно сидеть. Им надо прыгать, скакать, бегать. И это тяжело. А приходится сидеть. Как только тело сказал: сундук. Все. И страшнее ремня. Поэтому можно искать формы. Зачем бить-то? Обязательно бить? Зачем бить-то? Вот нас с тобой есть за что, правда. А детей-то лучше учить, лучше по-другому. А если наказание, вот искать такие формы. Или формы есть другие. Наказание. А есть другая форма. Отсутствие поощрения. Вот хорошая форма. Отсутствие поощрения. Например, ой, пришли в магазин. Мам, пап, купите мне вот эту штучку. Так, сыненька, давай так договоримся. Ты вот эту привычку у тебя есть? Ты ее давай вместе поборем. Давай это отстанем. Вот ты сделаешь, тогда купим. Например, вот форма хорошая. То есть, а потом еще физически наказывать, это не только детям плохо. Это ведь надо уметь, мои золотые, кто делает. Потому что нужно, если кто это делает, без раздражения и с любовью. Если я наказываю своего ребенка, при этом я раздражаюсь, и этого делать вообще нельзя никогда тогда. Потому что ребенок будет чувствовать раздражительность. В раздражительности любви нет, есть ненависть и злоба. Злобой детей не оказывать никогда нельзя. Да никого нельзя. Злобой даже слово говорить никому нельзя. Только с любовью. С любовью, когда ремешок опустишь на попку свое дитя, в сердце отзывается еще сильнее и больнее самому. С раздражительностью вообще нельзя наказывать. Даже говорить нельзя детям ничего с раздражительностью. Вот что-то он не так сделал, во мне поднялось. В первую очередь себя успокоить, себя умиротворить. Потом посадить ребенка против себя и начать с ним говорить. Сначала успокоить себя. С раздражительностью вообще ничего никогда не делать. В Библии как написано? Гнев человека праведником не делает. Всегда будет неправильный результат. Пользы никогда не будет. Как помимо утреннего и вечернего правила молиться за духовного отца? Ну, мы вот сказали за духовного отца. Мы говорим, уже сказали, внутренняя непрестанная молитва, хоть и Иисусова. Также мы говорим, Господи, Иисус, Сын Божий, помилуй меня грешного. А вот сейчас какая жестокая ситуация у моего сына. Трудность в жизни большая. Поэтому я теперь молитву свою перевожу на него. Говорю, Господи, Иисус, Сын Божий, помилуй моего сыночка, имечко называю. Духовного ли отца, мою маму, сестру, друга, нуждающийся человек. Так можно, так можно. Мужская ли профессия быть учителем? Учитель восполняет родителей. Идеальный родитель – это, простите, идеальный учитель – это родители. Родители должны все дать. Это долг наш – все дать нашим детям. Поставить их в жизни твердо на обе ножки. Это долг родительский. Учителя восполняют. Ну, как родители, папа и мама, так и учителей, может и должен быть и женщина, и мужчина. Мужчин среди учителей очень мало. Мы знаем этот факт и знаем причину. Там главная причина – зарплата, например. Учителя у нас одна из самых малооплачиваемых профессий. У нас в учителях в основном подвижники, энтузиасты работают. В основном. А с учетом, им даже молоко не дают учителям за вредность. А надо бы. Вон офицеры во сколько ходят на пенсию? Учителей так бы надо пускать. Там уже у многих с возрастом, видите, что с нервами там. Там живых нервов уже нет. Клубок-то живой уже. Это, конечно, это мученики. И поэтому многие мужчины не идут, потому что там вот мало оплачивается. Но сейчас такое время, когда, например, можно частные школы открывать. Тут мужчины нужны. А есть виды предметов, например, учитель физической культуры для мальчиков. Конечно, лучше мужчина. Это даже односложно. Научиться молоток в руках держать. Разве учительница научит мальчишка молоток в руках держать? Тут нужны мужчины, конечно. Святые отцы пишут, что путь к смирению – это отсечение своей воли. Если в монастыре монахи отсекали свою волю путем послушания старцев, как в этом вопросе быть смиряным? А отсечение своей воли в монастыре старцам – это путь действительно только монахам. Нам хорошо, мои дорогие, не путать. Яичница – это одно, а картошка в мундире – это совершенно другое блюдо. Там общего почти ничего. Поэтому нам не надо быть как монахом, мирянам. внешние формы наши. Мы должны быть похожи в чем? Ну, в одно Царство Божие идем, одному Богу молимся, это понятно. А всем подражать не надо. У монахов свой путь, у женатых мирян свой путь. Нам не надо путать кислое с пресным. Поэтому наш путь к смирению у женатых без старцев легко. У меня есть мой старец дома, называется жена. А у тебя твой старец муж. Еще маленькие старцы – дети. Большие старцы – родители. У нас много старцев. Есть перед кем смириться и потерпеть. Ну так у монахов один, а у нас десяток рядом. Нам проще спастись-то. Видеть, искать смирение в тех, кто вокруг нас, через них. Не удержусь, грешник. Простите. Вот раз было так, Великий пост. Мне жена, я говорю, так, я решил. Я решил. И жена сказала, я решил. Так, мы что в пост с подсолнечным маслом? Постное масло. В будни-то нельзя, нельзя, все не будем. Ну, не будем, не будем. Ладно, без масла готовит. А ей приходится придумать. А я как, я ем? Что-то не больно вкусно. Я сказал, будем без масла. Сам говорит, что-то не больно вкусно. Ей приходится придумать, уворачиваться. Но придумала. Так, следующий пост великий подошел, я помню. Говорит так, а вон в уставе написано, не вареная. Она говорит, и теперь что тебе мне сготовить-то? А мне все равно, только вкусно было. Вот такой подвижник. Да. Я говорю, да ладно, что-нибудь. А сам это, ем и нос кривлю. Она видит. В следующий раз еще что придумал ужесточение. Она говорит, так, мне жена сказала, так, вон бери у свиней отрубей и вслух хвали. А я пошла отдыхать. Раз ты хочешь тебе жестокой жизни. Если нет, что сварю, то ешь. Я раздумался и думаю, а нет ли в этом воли Божией? Я все придумаю, если не знаю, что, от нее требую вкусно, чтобы было. Правда, смотрю на ведро с отрубями. Решил лучше есть то, что она сварит. И теперь, что не сделает, что не даст, все хорошо. Пришлось смириться. И миру больше, и ей меньше хлопот, и всем лучше. А мне для смирения хорошо. Вот мой старец. У каждого свой есть в семье. Нам в семье спастись, пожалуй, не легче, чем в монастыре. Думаю, легче. Как должен вести себя православный человек, на которого явно клевещут? Явно клевещут. Неужели он не должен стараться оправдаться? Тем более, что эта клевета может негативно повлиять не только на него, но и на его деятельность, которая важна для многих. Ну, если общей фразой, как должен вести себя православный, когда его клевещут, гонят, унижают, правду, неправду говорят, как? Как к этому относиться должен? Как гусь к воде. С гуси вода. Хвалят, не обращать внимания, хают, не обращать внимания. И бьют хорошо, и подарки дают хорошо. Когда себя. С безразличием. Лучше с безразличием. Для начала. А кто выше поднялся, тот и радоваться должен. Думаю так. А вот оправдаться, когда лично меняешься, скажем, клевещу, нет, не надо оправдываться. Не надо. Принять все для смирения и спасения. Все понести. Не надо. А если клевета может негативно повлиять не только на этого человека, а на его дела, которые важны для других. Ради других, можно не только оправдаться, а на большее пойти. Если только действительно при этом нет внутреннего лукавства, нет самооправдания. Есть только настоящая бескорыстная забота о других. Тогда можно и оправдание принести. Только при условии есть бескорыстная забота других. Только в таком случае. Бывает нам очень непросто в этом разобраться. Мы, мои золотые, все эти какие самолюбивы, саможаливы. Мы себя все постоянно жалеем. Ну как можно про меня такое сказать? Нет, про всех-то можно, я знаю. Но про меня-то как, а? Язык повернулся у людей. Какая мне несправедливость? Помню слова одной женщины. Батюшка, вы правду говорите, что в этом мире действует закон свыше. Угу. Я давно это поняла. И самый главный закон – закон подлости, она сказала. И тут же добавила, говорит, я ко всем только по-доброму, только по-доброму. А мне только подлостью и предательством, она сказала. Вот такое интересное наблюдение. Но я ей не поверил. Я не поверил тому, что она ко всем только по-доброму всегда. Ну, не бывает у нас так. Неправда. И, во-вторых, она переживала, что вот к ней всегда по-плохому. Переживает, значит, ее трогает, значит, гордость у нас в сердце, если мы переживаем по этому поводу. Значит, нам полезно, чтобы нас трогали тогда. Пока. Так. Нам нужно по-другому. А лучше всего, конечно, когда как бы к нам ни относились, относиться к всему для начала с безразличием. Помним, был такой угодник Божий, как бы другая тема, блаженный московский Василий Юродивый. Раньше, при Иване Грозном, были бани в Москве общественные. И там было вот как. Они не были ни мужские, ни женские. И мужские, и женские одновременно. Только в этот день мужчина моется, другой женщина. По дням были. А он вот был юродивый. Он ходил, помните, какая была одежда? Скажите, цепи. Только цепи, больше никакой одежды не было. Голиком и летом, и зимой в цепях. И он в баню ходил, а он не избирал мужской женский день. И раз Иван Грозный едет, и Василий из бани выходит, а был женский день. Он засмеялся, говорит, Васенька, ну как там, мой миленький, в бане-то побыл, полная баня баб. Как-то он так, говорит, государь, говорит, как щепка. Щепка как реагирует на все? Никак. И он никак. Грозный задумался. Он подвигом, ну зимой, ногишкой, в цепях мерзлых, он смирил свое тело. И в бане был, как щепка. Вот никак не реагировал, ни на что. Ему мужчины, женщины, один или толпа ли, никак. Поэтому, мои дорогие, нам хорошо будет вот так на все реагировать. И люди хвалят. Можно еще так про себя говорить? Хвалят, потому что меня не знают. Узнали мои тайны, не хвалили бы. Ругают. Ругают меня, да. Почему? Так по той же причине, что не знают. Знали бы, не ругали бы. Отбуздали бы. Какие милостивые, какие добрые, только ругают. Вот так лучше относиться.